Читаю послание Римлянам, 1 глава, с 1 по 17 стих мы сегодня посмотрим. С 1 по 7 стих я прочитаю. Послание Римлянам, оно было написано из Коринфа, и оно примерно было написано в 57-58 году от Рождества Христова. То есть оно не очень раннее, но не очень позднее. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророка в своих святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Давайте еще раз помолимся. Господь, мы начинаем изучать это послание римлянам. Какие-то вещи нам легко понимаются, какие-то трудно, Господь. Ты благослови меня как проповедника и всех слушающих, Господь, чтобы возрасти в Твоей благодати, Господь. Возрасти в этих откровениях о Твоей благодати, о Твоей спасительной работе. Чтобы мы понимали, кто мы есть во Христе, Господь. Что Ты сделал для нас, Господь. Чтобы это было реальным плодом в нашей жизни, Господь. Пожалуйста, учи нас о Твоей благодати, Господь. Мы надеемся на помощь Духа Святого, Господь. Чтобы Дух Святой научил нас. Каждого лично, Господь. Помоги нам, Господь. Благодарим, что Ты здесь, Господь, и Ты верен. Во имя Иисуса просим. Аминь. Итак, это послание римлянам. И их называют, Бог, Павел их называет, что они Богом возлюблены, и они призваны, и они святые. Это хорошее напоминание, что мы возлюблены Богом, и мы святы. Аминь. Как здорово, что в евангельских церквях мы вот обращаем на эти внимание и говорим верующим, что они, поверив в Иисуса Христа, они призваны и они святы. Мы знаем, что в других религиях, чтобы называться святым, там это не все так просто, и это определенные, не каждый верующий может так про себя думать. Но мы имеем право, и в Библии очень часто Павел, обращаясь к каким-то верующим, потом их критикуя, потом говоря, что у них определенные проблемы, и потом, что церкви нужно покаяться или в чем-то измениться, он все равно их в начале послания говорит им благодать и миру и называет их святые во Христе. Мы по вере святые во Христе. Понимаете, Бог имеет такую способность. Он называет несуществующее, как существующее. И если Бог называет нас святыми, кто может перечить? Слава Богу, мы очень благодарны Богу, что Бог нас так называет. Кровь Христа это купила нам, это дар. Вот. И Павел здесь, вот в этих семи стихах, он просто приветствует, начинает с приветствия. Вот, и он говорит, что Бог избрал его к благовестию, к апостольству. Да? Мы знаем, что было 12 апостолов, но вы должны не забывать, что кроме 12 апостолов, как бы вот этих вот высших, первых апостолов, были другие еще апостолы. Кроме Павла, еще, например, если вы почитаете внимательно, кто был апостолом? Варнава. Он тоже называется апостолом. Да? То есть, если можно так сказать, были другие апостолы. Кто-то говорит, может быть, их 70 было. Да? Вот. И 12 апостолов, они должны были присутствовать в служении Иисуса, когда Иисус был на земле от и до, как бы. Они очень должны быть, часто были быть с Иисусом, когда Иисус ходил на земле, да. Другие апостолы, они тоже, конечно, должны были видеть Иисуса Христа, но уже, может быть, не обязательно так, чтобы они вот настолько было часто. И апостол Павел, мы знаем, он сначала был врагом церкви, врагом христиан, да, но Бог по милости своей явил ему Иисуса Христа, и Павел очень смело всегда говорил, что я тоже видел Иисуса Христа. Это действительно так, потому что Павел видел Иисуса Христа, и сам Бог, Иисус его избрал для этого служения, чтобы он шел и благовествовал. Конечно, Павел благовествовал всем иудеям в первую очередь, но особый дар Бог возложил на Павла проповедовать грекам, язычникам. Вот у него особенно такой был дар. Не значит, что Петр язычникам не проповедовал, нет. Но вот у Павла, у него был такой определенный дар покорять язычников вере. И Бог, мы знаем, ему благодарны, возложил определенный дар на Павла. То, что он смог, Бог дал ему этот дар, что он теорию как бы очень хорошо записал. Он смог объяснить, проповедовать, и вот так как он был научен в иудействе, вот это все он как бы собрал, и Бог использовал это. И вот послание Римлянам – это одно из таких как бы подробных объяснений учения Христа, тайн спасения. Вот Римлян, оно объясняет лучше всего. Вот эти глубинные вещи. Иисус не собирался все объяснить, но Он потом знал, что придет Дух Святой, и через апостолов люди будут больше понимать, потому что там, во время, когда Иисус был на земле, Петр и Яков, они были зациклены на царстве земном, им было немножко трудно, и они не были готовы понимать вот эти глубинные тайны. Но теперь, когда мы читаем, мы теперь способны это понимать, то, что Бог сделал для нас. И вот послание Римлянам говорят, оно может сделать революцию в нашем духовном росте, оно может сделать революцию вообще в служении в церкви. Павел был избран для этого, и все это записано для нас, слава Богу. Здесь также он говорит, что благовестие, что такое, это радостная весть, да, вы же это знаете. Вот, и оно включает в себя, и здесь Павел упоминает о том, что Иисус, он родился от семени Давида, Давид был великий царь в Израиле, Иисус был потомком Давида, но не только Иисус был человеком, он здесь говорит, что он открылся Сыном Божьим через воскресение. Иисус дал какие-то объяснение, кто? Он сказал о себе, он сказал, что я и Отец одно. Иисус претендовал на то, чтобы люди, что люди знали, что Он имеет не просто человеческую природу, Он имеет божественную природу. Да? И когда Иисус воскрес, все Его утверждения, они как бы подтвердились. Вот это факт воскресения Иисуса Христа, он подтверждает то, о чем Иисус о себе говорил, оно истина. Иисус не лгал. Бог бы не воскресил лжеца, да? Иисус был праведный Сын Божий, Он не просто был по плоти, но Он был по силе Сыном Божьим. И Иисус имеет божественную природу. Вот. И вот этот факт воскресения Иисуса Христа, он ставит христианство на порядок выше, чем другие религии. Основатели всех других религий, они не воскресли, они так и умерли. Иисус Христос, Он не просто учил, дал какое-то учение, Он не просто даже исцелял, Он умер и воскрес. Это такое вообще, это единственный случай в истории, это неповторимо. Поэтому я христианин, потому что христианство, оно, вот так вот если посмотреть, сразу оно отличается от других религий, вот этим фактом воскресения Иисуса Христа. Мне интересны факты, и вот факт, это действительно факт. Воскресение Иисуса Христа. Это историческое событие, это факт. Никто это не смог опровергнуть. Дальше мы читаем. И он говорит, благодать и мир. Благодать вам, мир. Павел знал, что Бог чувствует по отношению к нам постоянно. Он всегда это напоминал. Что Бог чувствует про нас сегодня? Он говорит, благодать тебе и мир. Бог, говоря современным языком, Он улыбается нам. Он благоволит нам. Он наш Отец, Он радуется нам, Он смотрит на нас с радостью, с любовью. Дальше, с 8 по 12 стих. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу Духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами веру общую вашу и мою». Он благодарит Бога здесь, что вот эта вера римлян, христиан в Риме, об этом знали в других провинциях империи. Бог сделал великие вещи, об этом знали, как много людей уверовало в Риме, как они верно стали служить Богу, несмотря на то, что это столица империи со всеми проблемами столичной жизни, и коррупцией и так далее, искушениями. И это была очень сильная церковь, очень хорошие верующие. И об этом все знали, и все были этим тоже поддержаны, что в столице империи есть церковь, и она возрастает, и что Бог там тоже делает рядом, недалеко от Цезаря, Бог там делает тоже великие дела. И Павел благодарил, и он хотел прийти. Он хотел, молился, всегда молился об этом, чтобы он хотел туда прийти, чтобы сам еще раз это увидеть, да, чтобы получить тоже поддержку и в то же время принести определенное дарование, потому что у Павла было очень много откровений. Он всегда, Бог давал ему дары, он всегда мог прийти и поддержать верующих. И Павел хотел бы прийти и поддержать римлян, но у Павла вообще, у него принцип был сначала проповедовать там, где вообще о Христе не слышали. И поэтому это одна из причин, почему Павел задерживался, не приходил в Рим. С 13 по 14 стих. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, и мудрецам, и невеждам». То есть, видите, Павел, он намеревался, он пытался, но встречал препятствия. И что интересно для меня, то, что у Павла не всегда в жизни все было гладко. Мы иногда думаем о Павле, что он такой супердуховный, помолился, и Бог ему сказал, туда не иди, а туда иди. Да? Но были вещи, когда Павел не имел определенного откровения. Просто его мудрость подсказывала, что я должен туда пойти. И он понимал, что это воля Божья туда пойти. Но по каким-то причинам, несмотря на то, что он верил, что это воля Божья, были препятствия. И у него тоже могли быть причины для расстройства. И он не понимал, почему никак не получается. До сих пор эти препятствия есть. Хотя он знал, что Божья воля, чтобы он туда пошел, поддержал римлян. И есть вещи, которые мы не всегда понимаем, как Бог работает. Он не всегда объясняет. В то же время мы знаем, что есть противостояние сатаны, который не хотел, конечно, чтобы Павел пришел в Рим и поддержал там церковь. Мы вовлечены в духовную войну. Все мы вовлечены в духовную войну. Мы не должны это забывать. А на войне есть препятствия, есть трудности, есть определенные задержки, да, в битвах. И Павел через это проходил, и мы должны быть тоже понимать это и быть готовы. Мы не всегда понимаем, почему Бог сразу не работает. Не всегда понимаем. Вот. И здесь он такую вещь говорит, я должен эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Я должен, он говорит, да. Обычно человек особенно не хочет думать, что он должен всем, да. Он скорее всего говорит, я никому ничего не должен, да. Но Павел, он так любил людей разных, мудрых, там, невежда. Кто-то любит мудрых. О, я пойду поговорю с умными людьми, мне так нравится, я сам умнее стану. Другой, наоборот, умных не любит, потому что, ему кажется, я там немножко глуповато выгляжу, я пойду к простым людям поговорю. Да? И человек немножко всегда, он, что ему будет хорошо, он так рассматривает. А Павел откинул, что ему хорошо, он просто любил всех людей, и неважно, как он там будет выглядеть, будь он будет стоять перед людьми, которые умнее его, или которые, может быть, не очень знают, сколько он. Павел это не колебал, он все эти социальные вещи, он все это отбросил, у него любовь его им двигала. Все это варвары, или там эллины, я пойду, я хочу им проповедовать, я должен поделиться с ними своей любовью. У него была уже любовь до того, как он вообще встретил этих людей. Вот это удивительно, как Бог вложил эту любовь в апостола. И, конечно, для нам это пример, чтобы мы стремились, росли в этом, имели такую любовь к разным группам людей. Нам легче любить группу людей, которые как похожи на нас, да? Но на самом деле это не любовь, потому что Иисус говорит, в принципе, язычники друг друга приветствуют. Дальше, с 16 по 17, нет, с 15 по 17, и вот это последние на сегодня стихи. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Здесь очень глубокие слова, и поэтому мы остановимся на этом. «Ибо я не стыжусь говорить о Христе». Вот что Павел говорит. «Я не стыжусь говорить о Христе». Это сила Божия. Павел очень четко понимал, что в этой жизни есть сила, а что не очень сила. Евангелие для него было это сила Божия. Это круто. Это здорово. Об этом стоит говорить. Об этом невозможно молчать, потому что это сила. Все любят силу. Люди все любят слышать о каких-то великих делах. И Павел сказал, вот, хотите услышать что-то необычное, да, вот это. И это был Рим. Рим, что, это была столица. Рим это была вообще столица империи, огромная. Рим в то время был он на пике своего могущества, да. Там была культура, там была политика, да. Там человек приезжал с окраины в Рим и, вау, вот так вот удивлялся, да, вот это да, да. Немножко это могло захлестывать его это самое, да, и он мог подумать, во, вот это вот сила, да, вот там римляне вообще вечный город отстроили, свою культуру тут по всей, по полземле распространили, вот это да, кто еще может сравниться с таким городом, с такой политикой, с такой нацией, ну, такие вещи, они все нам свойственны, да, вот это да. А что там собрались на молитвенные 5 человек, не знаю, вот это сила, да, вот иногда так. Но Павел знал, в чем есть сила, что нет. Он, идя или думая об этом Риме, где сконцентрировано с человеческой точки зрения могущество империи и сила человеческая сконцентрирована, Павел понимал, нет, вот же сила, сила Божья, это Евангелие. Моя весть, для которой христиане несут весть, вот это, в этом есть сила Божья. Это нам тоже нужно хорошо вспоминать, потому что, смотрите, человек духовно мертв. Да, мы это знаем, Павел это знал. Как воскресить вообще мертвого человека? Для этого нужно чудо, для этого нужна сила, да? Рим со всей своей мудростью и силой, он не мог воскресить человека. Рим не мог воскресить духовного человека. Вы знаете, что чтобы духовно родиться, это воскресение из мертвых, это чудо. Это только сила Божья может сделать. Рим, ничто человеческое не может это сделать. И вот Павел, он нес такую истину, такое благовестие. Его было служение таково, что через него Бог делал вот эти чудеса. Он воскрешал духовно мертвых людей. Он воскрешал обреченных людей, которые без надежды, которые чада смерти, которые духовно мертвы. Бог через Павла воскрешал, и Павел понимал, вот это сила Божья. Человек был мертв, человек был навечно отделен от Бога. Но я пришел с этим служением, с этим благовестием. Человек поверил, и вот он родился свыше. Его жизнь изменилась, он обратился от сатаны к свету. Павел видел в этом чудо. И мы должны тоже, живя вот тоже в большом городе, мы должны понимать, что есть сила. Мы иногда можем чувствовать себя слабыми. А что мы можем сказать людям? А есть ли у нас что-то такое действительно им предложить? Вот они там такие сякие, такие они мудрые, к этому не стремятся. А что я им вообще, какую альтернативу могу предложить? Да? И вы должны понимать, что на Павла тоже смотрели как на сектанта, на, понимаете, потому что были как бы зарегистрированы религии, да, там римское язычество было, конечно, потом иудейская религия, она тоже была принята. Она уже была давным-давно, да. А тут Павел вообще непонятно, что такое это самое, что он проповедует, да. Но Павла это не смущало. Он знал, что у него то, что он проповедует, в этом есть сила. В этом есть сила. И нам нужно тоже напоминать, то весть, которую мы несем людям, то, что Бог сделал в нас, это сила. Аминь. Это чудо. Мы были мертвы, теперь мы живы. Это одно из самых больших чуд. Это, вот это, в этом является сила Божия. Чтобы воскресить человека духовно, Богу, я так думаю, больше нужно силы, чем воскресить просто физически мертвого человека. Вы так не думали никогда? Мы обычно думаем, воскресить человека, о, это самое большое чудо, да? Но он, понимаете, духовно мертвый человек, он как бы духовный, то есть он как бы мертвый, но в то же время он брыкается. И вот его надо покорить любовью, донести истину, чтобы из всех этих миллионов голосов, этих от сатаны, которые идут, услышать один тихий голос, да? И это чудо. Это чудо, это тонкая работа Бога, и это сила Божия. Потому что Бог, Он что? Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, умереть за нас. Богу это стоило чего-то. Богу было это трудно сделать для нас. Иисусу было трудно, да? В этом как раз и есть сила Божия ко спасению. Всякому верующему, здесь сказано. Всякому верующему. Спасение для всех, но надо верить. Здесь также сказано, открывается правда Божия. Вы знаете, когда вы читаете в русской Библии правду Божию в Новом Завете, скорее всего, подразумевается праведность Божия. Когда особенно в Римлянах вы читаете правду Божию, имейте в виду праведность. Да? Просто 150 лет назад в русском языке слово «правда» оно имело такие оттенки, как праведность. Сейчас уже оно как бы потеряло и, может быть, немножко устарело. То есть перевод более точный будет. В нем открывается праведность Божия во Христе от веры в веру. Праведность Божия. Та праведность, которую мы потеряли, человек потерял в Эдеме, в райском саду, она теперь открывается. Люди до этого не знали, как восстановить эту праведность. Они, конечно, пытались, но теперь по-настоящему вот это откровение пришло, как обрести, вернуть эту праведность Божию. Она связана, эта праведность, с верою. Праведный верою жив будет. Праведность по вере. Вот. И здесь говорится об особой вере. Понимаете, потому что все, во всех религиях люди во что-то верят. У всех религиозных людей у них есть какая-то вера. Какое-то высшее существо они верят. Да? Здесь, когда говорится «праведная вера жив будет», здесь немножко говорится о другой вере. И вот это цитируется «праведная вера жив будет». То есть какую веру ожидает Бог от человека, чтобы он обрел праведность и спасение в конце концов? Об этом нужно, на этом нужно как бы остановиться и подумать, какую именно веру. Потому что есть люди, я верю, что Бог есть, да, я верю в то-то, да. Спасен этот человек, это еще не значит, что он спасен. Бог ожидает определенной веры, да. И вот мы сегодня об этом поговорим. Здесь написано, праведный верою жив будет. Это цитата из Ветхого Завета, из книги пророка Аввакума. Откройте, пожалуйста, вторая глава. Поговорим о том, какую веру от нас ожидает Бог для нашего спасения. Аввакум, вторая глава, с 1 по 4. Вторая глава, с 1 по 4. Вот. До этого Аввакум, он смотрит, как много зла вокруг. Как вот эти вот халдеи пришли, истребляют народ Божий, разрушают, грабят, гордятся этим, славят своих богов, издеваются над всем, да. Людей таскают, как вот удочки, да, захватывают как бы в сеть, да. И еще мало, еще наполняет сеть. Ну, то есть такое несправедливость. И мы, когда, живя в этом мире, мы тоже видим очень много несправедливости, и нам трудно. Бог, почему? Ты всемогущий. Бог, которому не, мы знаем, ему неприятно смотреть на это, все равно он терпит. Это трудный такой для каждого верующего момент. И вот у Аввакума такой момент наступил. Бог, я не понимаю. Но мы читаем со второго, то есть с 1 по 4. «На стражу мою я стал, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». То есть Аввакум, он мучается от этой дилеммы, но он решает взыскать Бога и ждет. Не просто «ну, Бог, я не понимаю, в чем дело», и пошел там в свой день. Он специально посвятил, залез на эту башню. Да? Он там в уединении, и он не хочет с нее сойти, пока он не поймет, что Бог, почему такая несправедливость, почему ты ничего не делаешь. Да? И он ждет. Он ждет, чтобы Бог ему что-то сказал, дал какое-то откровение, потому что он хотел служить Богу, и он не мог, ему так казалось, дальше продолжать. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начитай ясно на скрижали, чтоб читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлил, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Вот что нужно было запечатать, вот что нужно было, чтобы каждый мог легко прочитать. И вот он был ответ вот этому страдающему Аввакуму, который страдал от вот этого непонимания, почему Бог допускает зло. И Бог ему здесь не отвечает, может быть, так, как нам иногда хотелось. Но Бог что-то ему говорит, и Аввакуму этого было достаточно. Смотрите, он жаловался о том, что вот зло на земле. И здесь Бог говорит, что будет конец. Он ему говорит о конце, жди, может, замедлит, конец обязательно придет. Что значит, что будет в конце? А в том, что зло в этом конце будет наказано. Аввакум, я все это вижу. Они не уйдут безнаказанно. Они будут наказаны. Это простой ответ. Аввакуму хотел знать, а почему Бог сейчас не делаешь? Бог не отвечает, почему он сейчас не делает. Он говорит, они будут наказаны. А я хочу, чтобы ты доверял мне. То, как я работаю со временем, то, даже как я медлю, я хочу, чтобы ты мне доверял. Ты не понимаешь, но я хочу, чтобы ты мне доверял. Просто верь. Просто верь. Будет конец злу. Я с этим обязательно разберусь. И вот Павел использует вот это вот, что праведный верою жив будет, говоря тоже, думая про конец, он помнит, что в конце не только зло будет наказано, но что праведность, она будет вознаграждена. То есть праведность, она как бы, спасение, оно как бы материализуется в конце концов. Бог сделает наше спасение очевидным для всех и для нас самих. Мы получим новые тела, да, мы... Царство Божие придет на землю, да, где нечестивые уже больше не будут управлять государством. И не будет вот этого беспредельного зла. Христос будет царить. Это наступит. И праведность, вот эти верующие, они получат праведность. Они получат тоже праведность. И в это тоже надо верить, что Бог обещал, что верующий получит праведность. И человек должен верить в это, продолжай верить. И именно благодаря этой вере он в конце концов-то и получит эту праведность. Просто недостаточно один раз поверить. Нужно в течение всей жизни верить, что Бог в конце времени восстановит справедливость и восстановит праведность в нас. Покончит с грехом, мы получим новые тела и попадем в Царство Божие. Мы должны верить, что Бог то, что обещал, Он обязательно сделает. Потому что мы спасены в надежде. Да, мы немножко давайте вспомним. Мы как бы говорим в евангельских церквях, и хорошо говорим, спасен, 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 ты спасен, я спасен. Да, как бы мы говорим в прошедшем времени. И это хорошо. Но мы так говорим, потому что мы уверены. Мы так говорим, потому что Бог обещал. Все, Бог мне обещал, можно сказать, что это уже в прошедшем времени. Но все равно мы спасены в надежде. Да? А это в будущем. И мы в это верим. И мы продолжаем верить, что Бог даст нам праведность как дар. А мы просто верим. И вот Павел это использует. Праведный верою жив будет. В иудействе и других религиях, да, люди, конечно, во что-то верят. Но не верят, что спасение – это обещанный дар. Во всех других религиях люди, конечно, верят. Но они не верят, что спасение, оно через Иисуса Христа, что это просто дар. Они не верят, что спасение – это просто дар. Они верят, что спасение нужно зарабатывать. Мы сегодня говорим, какую веру Бог от нас ожидает, да? Какая вера, которую достаточно для спасения. Это вера, то, что Бог хранит свои обещания. Это вера, то, что спасение как дар через Иисуса Христа. Вот в это надо верить. Вот такой веру надо жить всю жизнь. Ну, Павел, например. Я часто использую этот пример, потому что мне это хороший пример. Мы говорим, какая вера, какой ожидает от нас Бог веры. Например, два способа. Допустим, в этом городе, да, большой город. Вы спрашиваете меня, как проехать, допустим, там, где я живу, да? Особенно, если вы человек недавно здесь, в Москве. Вот. И я могу вам дать инструкцию. И я знаю, когда я давал инструкцию, как добраться ко мне домой, многие люди заблудились. Хорошо, что есть мобильный телефон, они мне звонили, и там через полчаса, через час все-таки находили, оказывались далеко не в том месте от меня, но благодаря мобильным телефонам. Да. То есть я им дал инструкции, они запутались. Не все, конечно, но были такие случаи. Да. Вот такой пример. Я даю им инструкцию, как ко мне доехать. Второе, я с вами встречаюсь и сам везу вас домой, да. Конечно, это более легкий, более надежный способ. В первом случае вы доверяете инструкциям и пытаетесь своими силами добраться до меня. Второй случай, вы получаете проводника, я уже знаю, как до себя доехать, да, и вы, может быть, много не знаете, много не умеете, много не разбираетесь в Москве, но вы просто держитесь, как бы верите в меня, что я довезу, и вы добираетесь до моей квартиры. И вот две веры, или как бы два способы смотреть на религию, на спасение. Первое. Есть инструкции, как добраться до небес. Вот все религии, в принципе, и в какой-то части, отчасти Ветхий Завет, это как инструкция, как добраться до небес. Но проблема в том, что люди путаются. Инструкция хорошая, но люди путаются, и инструкция, в конце концов, их не помогает. Второе, они тоже верят во что-то, да, люди, которые следуют каким-то религиозным правилам. Они верят в Бога, и они верят, да, у них есть определенная вера. Они не атеисты, но это не та вера. То, что от нас Бог ожидает, это то, что Бог дает нам проводника, Иисуса Христа, который пришел с небес. И он, Иисус говорит, я приду и стану Господом, Спасителем в твоей жизни. Я стану проводником в твоей жизни. Я поведу тебя на небеса, и я тебя туда доведу. Веришь в меня, что я с небес, я что доведу тебя на небеса, что я Спаситель? Да, верю. Все. И человек продолжает верить, и Иисус его доводит на небеса. У Иисуса ничто не пропадет. Да? И вот такой человек, он не верит в инструкцию. То есть он не полагает на инструкцию, он полагается на проводника. И вот про такую веру Павел будет говорить и объяснять в послании Римлян. Такой веры Бог ожидает от нас. Не просто верить в Бога, а верить, что Иисус Христос – это единственный путь. Держаться за Иисуса, как за проводника. Иисус обязательно нас доведет до небес. Обязательно. И более того, Иисус говорит, если ты доверяешься мне, то я тебе обещаю, что настанет время, мы будем сидеть в Царстве Божьем и участвовать в этом пиру. Ты можешь считать себя, что тебе не нужно переживать, ты уже спасен, твои грехи прощены. Вот такой способ. Или инструкция, или проводник. Вот христианство, Новый Завет, это проводник, Иисус Христос. А точнее, Дух Иисуса Христа, Дух Святой, приходит в жизнь верующего и ведет его на небеса. И праведный человек, если он действительно хочет праведности, да, он должен верить не в инструкцию, то есть полагаться не на инструкцию, а полагаться на проводника. Это ясно я вам говорю? Вот оно, христианство. Мы должны полагаться на проводника. Я не предлагаю вам свод хороших правил. Не предлагаю, Библия не просто предлагает, Новый Завет не просто предлагает каких-то свод каких-то правил, Нагорная проповедь, вся она хороша, или какие-то другие правила. Нет, это все важно и нужно. Но самое главное, Новый Завет предлагает радостную весть проводника, да, Спасителя. Возьмись за него, и он доведет до тебя. Тебя до небес, до спасения, до праведности. Праведный верую жив. То есть верующий, праведный, он верует в Иисуса Христа, как вот этого Господа, как вот этого проводника. Вот такой веры Бог хочет от каждого человека. Вот такая вера спасает. Потому что иудеи, они отвергли Иисуса Христа. Иудеи очень хотят попасть на небеса. У иудеи ревностно исполняет много инструкций, много правил. Да? Но в чем проблема? Правила-то хорошие. Человек не очень хороший, и он все равно запутается. Человек все равно грешный остается, да. Поэтому Бог предлагает проводника, но иудеи в большинстве, они часто отвергают Иисуса Христа как проводника к небесам. Они считают, что Моисей, закон, вот эти правила, мы будем их исполнять, и с нами будет все в порядке. Нет, они запутаются. И Библия четко говорит, что Иисус есть единственный путь и возможность попасть к Богу. По закону, к сожалению, человек, как бы хороший закон не был, человек не попадает, не получает праведность. Человек просто должен верить в милость, в спасение как дар, верить в Иисуса Христа как проводника. Вот такой именно веры ожидает, именно такая вера спасает. И о такой вере мы будем говорить в послании Римлянам. И вы знаете, в заключение, пример Авраама, Бытие, 15 глава, с 1 по 6. 15 глава. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму. В видении сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. Сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И потом в Новом Завете это цитируется. Вот смотрите, Авраам верует в Бога, в принципе. Он пошел, уже оставил свою родину, пошел, стал скитальцем вот в Ханаане, да. Он верил в Бога. Но не такой веры от него Бог возрастить хотел. Он хотел, чтобы у него была вот эта вот вера. Смотрите, вот он был, он уже был уже старый, и много времени прошло, они пытались, детей у них не было, да. И вот он, мы видим, как он переживает: Бог, что ты мне дашь? Вот, мне придется наследство дать своему домоуправителю, у меня детей нету, это вообще, да. У меня нет, мы видим, как он, Авраам, переживал, что у него нет детей, да. Бог, что ты мне дашь? Как в этом благословении, если у меня нет детей? И Бог ему говорит: нет, то есть от тебя произойдет сын, будет у тебя наследник. Вот. И он его выводит под ночное небо. Посмотри на эти звезды. Можешь их сосчитать? Конечно, невозможно звезд сосчитать, их очень много, да? Столько у тебя будет потомков. Веришь? Авраам смотрит, думает, звезд очень много. У него ни одного, у него сына нет. Он уже давным-давно пытался. Он много молился за сына, да. Он много пытался, чтобы у него родился сын, он и Сара, да. Он старел, у всех по много детей, у него ни одного ребенка, да. Но Бог ему говорит: посмотри, видишь эти звезды? Их столько много. Столько у тебя будет потомков. И с одной стороны, Авраам думает: я всю жизнь пытался. Это берется какое-то чудо. Это так с трудом в этом поверить. Но потом он думает: нет, это Бог говорит. Если Бог говорит, что у меня столько будет, а Бог силен все сделать, я верю. Бог, я тебе верю. И Бог ему говорит: я вменяю тебе это в праведность. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Мы грешные люди. Мы грешные люди. И если нам сказать: я сделаю твою праведность, как эти звезды, мы не можем сами произвести праведность в себе. Мы не можем произвести святость в себе. Мы постоянно, у нас постоянно эти мысли греховные. Мы не можем это себе сделать. Мы пытаемся, но у нас не получается. Мы, как Авраам, пытаемся произвести в себе своими силами праведность, но у нас не получается. И в определенный момент Бог приходит: я сделаю тебя праведным. Будет твоя праведность такая же, как в Иисусе Христе. И мы делаем это решение. Бог, я верю, ты силен. Дать мне эту праведность, как дар. Я не могу, но ты силен. И когда мы верим, Бог объявляет нас праведными уже. Потому что мы поверили в то, что Он говорит. Мы поверили в Его жертву, в жертву Иисуса Христа за нас. Мы поверили. И хотя у нас много проблем, и Авраам потом он еще не сразу родил. Еще было долгое время, пока Авраам родил, несколько десятилетий прошло. Но он поверил, и Бог вменил ему эту в праведность. И мы также, грешные люди, беспомощные, несчастные, не можем произвести святость эту в себе. Но мы верим в то, что Бог говорит. Мы верим в то, что Иисус сделал на кресте. И Бог вменяет нашу веру нам в праведность. Бог объявляет нас праведными. Потому что мы верим. И вот так вот мы должны продолжать верить в то, что Бог сделал для нас. Праведной верой жив будет. Вот такой веры Бог ожидает. И мы будем живы. И мы будем спасены. Аминь. Праведный, верою жив будет. Мы сегодня говорили о том, какой ожидает от нас Бог веры. Не просто верить, что Он есть, а то, что именно во Христе Иисусе праведность, она дается как дар. Если вы верите в это, если Гульнар в это верит, то Бог объявляет нас уже праведными сейчас. Потому что Бог имеет свойство называть несуществующий, как существующий. Если Бог называет меня святым и праведным, значит, оно так и есть. Неважно то, что я думаю и чувствую про себя, хотя я не чувствую себя святым. Мне очень часто стыдно за себя, да? Но Бог называет несуществующее, как существующее. И я верю, и я живу этой верой, я доверяю так. И вот так к этому мы все призваны. Праведный, верою жив будет. Аминь. Мы еще много будем об этом говорить. Это будет у нас больше и больше усваиваться. Давайте сейчас помолимся.